Ну что, значит, сегодня у нас с вами второй Толстой и Чехов. Я вообще думаю, вот так вот с Толстым как можно быстрее справиться, хотя на самом деле с Толстым не все так просто, правда. Потому что, опять же, вот
здесь... А каким? Алексеем?
А как вы думаете?
Алексеем.
Вы думаете, что я сегодня ночью сошла с ума?
Второй раз решила.
Льва Николаевича.
Пришла к вам. Решила второй раз прочитать на лекцию.
Думаю, что вы забыли. Решили рассказать.
Да, может, вы забыли, даже не надеюсь. Так, вот я еще и не забыла, что сегодня кто-то мне хотел хвосты сдать, да? Есть такие? Есть. Пожалуйста. Или они похожи. Получится. Значит, так вот, с Толстым. Все, ребята, шутки шутками, но сейчас пишите, думайте, составляйте планы, там делайте, что хотите, потому что у нас с вами, сейчас вот я допью свой чай и буду, и уже тогда встану, а пока буду сидеть. Кого-то нет, да? Кто-то спекся?
Отъехал. На кривой кобыле.
Значит,
20
нас.
Ровно. Как в аптеке.
Хорошо. Так вот, значит,
затравленный.
Затравленный. Я в эту сторону смотрела. Значит, почему шутки в сторону? Потому что сегодняшний вопрос, в смысле вот нынешний, да, сейчасшний. И следующий – это гость, имейте в виду, да, то есть это не просто сейчас там забудете и забыли, как вы забудете про Константиновича, пардон за фамильярность, и за Сухого Кобылина. Ну вот это вот у вас госэкзамен. Значит, это две темы у нас идут. Драматургия Льва Николаевича Толстого и, ну, обычно на живом трупе все-таки, конечно, останавливаемся, потому что, ну, самая распространенная пьеса, власть мы не ставят, я думаю, потому что, ну, слишком там все страшно, да?
Ой, вообще
Осторожно, пожалуйста, с этим, видите, вот, всякое бывает, да. А с плоды просвещения, ну, вот, такая не очень... счастливая судьба у этой пьесы, потому что, сейчас расскажу почему. Итак, Лев Николаевич Толстой, значит, вот он начинает писать, вот, понимаете, вот я сейчас вам даю примерный план ответа, как бы, да, ребята, по собственному, которым вы можете руководствоваться, Оля ничем не будет руководствоваться, она не второй день со Светой, просто друг друга не видели, видимо, целый день, и когда наступает моя лекция, они наконец-то встречаются. Слушайте, ну вы как-то им напоминаете, чтобы они в течение дня тоже общались, а то они вот прямо вот такое ощущение, что накапливают всю информацию исключительно для того, чтобы дождаться, что я пришла. И вот, значит, я прямо сейчас дам такой вот примерный план, по которому вы сможете и на будущий год отвечать. Поэтому эту тетрадку лучше никуда не выбрасывать. Если, конечно, писать будете, а не спать, как некоторые не беседы. Итак, начинаю писать. 80-е годы,
19-го столетия, разумеется. Начинаю писать.
Драматургию записывать. Да? К тому времени, когда он такой уже, в общем... маститый писатель с мировой известностью. Когда написаны уже все основные романы, которыми вас терзают в школе. Да? И это еще не все. Когда происходит с ним такой вот духовный кризис с этим великим человеком. Духовный кризис, вы на меня так удивленно смотрите, вы не в курсе, что он с ним случился, да?
Ну, про Льва Николаевича.
Про Льва Николаевича. Она пришла в себя. Духовный кризис, связанный прежде всего с тем, что не может принять, не может смириться Толстой с жизнью своего круга, своего сословия, дворян. Ему кажется, что дворяне – это люди, которые живут за счет христианство, которое...
Все, вы теперь никуда не денетесь.
Ребята, вообще-то обычно спрашивают. Можно?
А мы когда-то спрашивали.
А я что сказала?
Вроде бы, все добро нужны.
Все. Ну и я. Ну что, так вот, ладно. Ну, все, все сейчас. Не может смириться.
Который за счет.
Да, ему кажется, что дворянство слишком погрязло в роскоши. Что дворянство, что нельзя жить так, как живут люди вокруг. Он призывает к опрощению, к... Тому, чтобы дворяне, в общем, сами обеспечивали свою жизнь. И показывает яркий пример этому. Точает сапоги, пашет поля, ясные поляне. Ну, конечно, это не все и не главное. Учреждает больницу, учреждает школу, учит детей. Вот эти детские рассказы, которые вы читаете в... Читали, конечно же, в детстве, да, про льва, который с собачкой подружился, да, вот, про моська, нет, слово моська это другое, про сливы, этот знаменитый рассказ о том, что, помните про мальчика, очень дорогоучительный рассказ, как папа отучил мальчика, сына врать. А, съел, кто съел сливу, сказал папа, зачем выкладывать? Большой вопрос, да? Зачем детей искушать? А мальчик съел сливу. Тогда папа сказал, что в сливе были отравленные косточки. На что мальчик сказал, я не сливу не глотал, я ее в окошко выкинул, сказал мальчик. Вот, со сливой. Ну и самый знаменитый рассказ, который вот часто, вот в моей семье, например, часто вспоминается, это про деревянные, по деревянные посуды. Знаете, да? Про дедушку. Который стал стар
и разбил. Да, его кормили.
Да, разбил глиняную миску, из которой его кормили. И мать с отцом предложили ему питаться из деревянной миски. Там, значит, какой-то. И вдруг они увидели, что мальчик сидит в избе и что-то на полу мастерит. Выяснилось, что мастерит он заранее уже готовит деревянную посуду, значит, чтобы достойно встретить старость родителей. И родителям стало плохо, родителям стало стыдно, и они, в общем, стали деда уважать, как раньше.
Почему это произведение в вашей семье такое любимое?
Такое ценное предмет. Но мы просто смотрим, друг другу напоминаем, что надо, в общем, как-то понимать, что старость наша недалеко. Но у меня сын иногда так, выключите, ну нельзя мои лекции записывать, я же что на них только не говорю. Вот.
А это никогда не выходило никуда.
Ну хорошо. У меня просто сын иногда говорит, мама, ты осторожна, потому что это ведь мне выбирать, в каком доме престарелых ты закончишь свои дни. Так что вот, детки, они такие. А что вы на меня так смотрите? Думаете, они пока маленькие, они такие всегда и останутся, даже не убедитесь. Себя вспомните. А будут еще хуже, чем вы, имейте в виду. Они такая супер.
Ладно, хоть чем я.
Они всегда хуже, чем мы. Вот. Ну, в общем, шутки шутками, ребята. Но на самом деле, ведь это очень серьезный процесс, который происходит в Толстых. Тот процесс, который впоследствии будут называть...
Я думала, что не пришли.
Будут называть толстовством. И это практически религия, это своя религия, где Толстой не отрекается от Христа, да, остается удивительно религиозным человеком, но отрекается от, критикует, не принимает церковное установление. А почему? А потому что считает их лицемерными, лживыми, ханжескими. И потому что не принимает церковную службу, которая напоминает ему театр, а вот этому я еще вернусь. Но закончится это плохо. Закончится это отлучением от церкви, как вы знаете. Что, позор такой на весь мир. Потому что, еще раз повторяю, имя Толстого, да, из известно на весь мир. К нему едут люди с разных концов, не только России, но и мира. По его призванию, по его учению, они создают пластовские общины, в которых, да, вот люди живут на земле, строят дома, учат лечить сами своих детей, потому что собираются в основном там интеллигенция. Вот такие толстовские общины, на Алтае их много было, в Сибири. Уезжают от цивилизации, уезжают в город, там состоит, как будто что-то...
Ну, я знаю, просто девочка там.
Вот.
Краснодар, деревня Гуляевка.
Ну, сейчас немножко другое, сейчас родовые поместья состоят.
Да, они там, у них вся деревня не ест мясо.
Да, это, кстати, тоже большой момент. И вот мы сейчас про мясо сказали, и еще один момент, да, что трагедия в том, что начинается раскол в семье страшно, что а детей много, аж 10 человек, да? И случайно ведь рассказывают такие вещи.
Это просто в церковь его, да?
А? Нет, это все одновременно происходит. Это все происходит одновременно. Ну почему Толстой похоронен? Ведь он, конечно, в общем, все понимали, что что-то происходит не то. В результате Толстой, вот отлучение от церкви, это что означает? Да? Что церковь его уже здесь, при жизни, отлучила от Царствия Небесного. Запрещено отлученных от церкви отпевать, запрещено хоронить в освященной земле на кладбище. Да? Ну, церковь Толстой, собственно, когда он умер, понятно, что вопрос стоял где угодно. Он завещал себя похоронить в Ясной Поляне. И в Ясной Поляне такой холм, покрытый дерном, на нем ничего не написано, вот просто такой, ну, могила Толстого. Но, конечно, все знали, что это за могила, когда немцы, которые оккупировали Ясную Поляну, отступали, то могила была заминирована. Так же, кстати, как была заминирована могила Пушкина. Так вот они разбегали, и саперы наши все разминировали. И не только у нас, между прочим. Вы знаете, вот на секунду отвлекусь, потому что у меня на самом деле эта история, она всегда... Что случилось?
Ручка у меня не пишет.
Ручка у меня не пишет. Дайте ей ручку, пока я рассказываю, не относящиеся к ней. Ни у кого ничего нет, ну что-нибудь дайте человеку, вот карандаш. Вот. Ну, полно всего, смотрит.
Все. Вот на благодарность, да, ручку дал, еще жмотом вас.
Вот это я послала. Вот меня тут вообще благодарность не держит.
А я поняла.
Вот. Что она не поняла? Что у нее?
Подрядство.
Ты пропустила уже.
По поводу заминированных могил и по поводу заминированных вообще, так сказать, вот сокровищ культуры, я не побоюсь этого высокого слова. Сегодня просто убегала на работу, я все с 9:30 вообще-то работаю, у меня уже 4-я лекция. Вот. И по телевизору новости, в этой евронюшной новости, мы смотрим с утра, включаем, и, значит, какой-то польский городок, и там демонтируют памятник советским солдатам. Потому что, значит, слышала, да? Потому что националисты сказали, не демонтируйте кувалду, и все разобьем. И вот власти решили, бандерировала, вот они его демонтируют, пока они раскручивают. И вот, понимаете, вот с одной стороны, ну, понятное дело, да, что там не любят они русских. Ну, во-первых, это же кошмар какой-то, с мертвыми воевать, да? А во-вторых, а мне сразу вспомнился такой случай, мы были в Кракове давненько, и нас водила по Кракову экскурсовод с потрясающим русским языком, она закончила Питерский университет, пани Ванда ее звали. И вот она за город, очень красивая, бывшая столица Польши, сначала был Краков, потом, ну, может, кто-то был. И вот она нас водит и заводит в собор, вот этот кафедральный, забыла, чей он, значит, рассказывает, водит по нему, все, а потом там же лавки везде, католические же соборы сидят, ну, вот, посадила. И рассказывает что-то, и сама сидит. Она уже очень-очень в возрасте такая, лет 70 ей было. И вдруг она встает. Ну, она встает, мы все встали, ну, женщина, в общем, еще пожилая, потом ну, мало что идет уже снова куда-то. Она нам говорит, нет, вы садитесь, потому что то, о чем я сейчас вам буду рассказывать, я сидя рассказывать не могу. И начинает рассказывать, как подошли русские к Кракову. как Краков весь был заминирован, в том числе вот этот собор, как заминировал был замок вот этот их центральный отдел, где короли были, резиденция королей. И пока, значит, пришли русские саперы, да, то есть уже отступили немцы, отступая, все заминировали, и саперы, а вы сами понимаете, что такое, да, саперы, которые один раз ошибаются. И пока они не разминировали весь город, вот, ну, вот эти все красоты, да, они, так сказать, не, ну, не ушли. Вот. Просто к тому, что люди... Вот, и она говорит, почему она встала, она говорит, я не могу, я никогда об этом, у нас сейчас в стране, уж тогда все это начиналось, и в нашей стране к русским по-разному относятся, но когда я говорю об этом, я не говорю, не могу об этом говорить сильно. У меня такое сильное впечатление произвело, и сейчас, когда вот это вот все начинается, я все время думаю, блин, вот хорошо вам всем, да? Вы там русских ненавидите, потому что вам социализм сделали, а нам-то русские кого ненавидеть за то, что нам социализм сделали? А мне лично кого ненавидеть? Я за то, что меня там родственников расстрелял Сталин. Так что это настолько, это вот такой, как мне кажется, понимаете, такой тупой, такой жлобский вот просто поступок. Я даже не знаю, какие еще слова плохие подобрать, чтобы вот это вот оценить. Ну что, Толстому.
В общем, разминировали.
А разминировали? Да. Она есть. И сейчас, каждый, вот последний раз, когда был съезд толстовской семьи, Фёкла Толстая, вот это все дело организует, там было, по-моему, около 400 человек, говорили, со всего мира съехали, с родственники только, представляете, 400 человек. Ну, одним словом, действительно, вот такой вот раскол и в душе, и в семье происходит, потому что, действительно, часть семьи приняла, часть семьи мясо ест, часть семьи мясо не ест. Дочка Татьяна мясо ест, жена Софья Андреевна, которая песенка вот, обратно любила поесть, Софья она не ходила, хранила дворянскую честь. Да? Софья Андреевна беспокоится, боится за семью, за детей. Ей кажется, что вот это состояние расползется Толстого, что он раздаст на эти свои общины. Все время какие-то люди приходятся. Ну, в общем, такое очень непростое время. В чем тут вообще театр? А вот при чем? Поскольку, понимаете, действительно, Толстой приходит вот в какое-то очень странное такое состояние удивительной прямолинейности максимализма. Вот или-или. Ведь на самом деле, согласитесь, дворянское сообщество, да, дворянское сословие очень и очень немало сделало для истории России, для ее культуры, прямо скажем. Да? И сам Толстой, между прочим, был из древнего дворянского рода. И кого только и Волконский, почему Андрей Волконский, тоже, наверное, знаете, да? Потому что родственник был Сергей Волконский, вот этот знаменитый декабрист, это был его, ну, не ближайший родственник, но это был его родственник. И вот вдруг вот такое, понимаете, вот отрицание. Но надо сказать, что он во многих вопросах в этот момент тоже действительно вот как-то переживает переосмысление, пересматривает многие взгляды свои на жизнь. В частности, на искусство и на театр. И вот что касается театра, то тут вообще очень интересная вещь. Он пишет две статьи, что такое искусство. Большая такая, практически маленькая брошюрка. И о Шекспире. Да? И вот его статья о Шекспире. В свое время, совсем недавно, да, мы с вами о Пушкине говорили, я говорила, что вот Пушкин уезжает в Михайловское, живет в уединении, изучает английский язык, читает Шекспира. И отрицает прежде любимого Вольтера и отца, и Шекспира считает отцом всех писателей и драматургов. А вот тут вот как раз все наоборот. Толстой пишет. Вот прочитал я Шекспира и понял, что признание его величайшим драматургом означает появление таких отвратительных, безнравственных, страстных вещей. А дальше все, вот все образцы драматургии прекрасные, да, которые мы тут с вами изучили, Пушкин, Гюго, ну, называйте меня, Мольер, то есть перечисляет практически всех драматургов западноевропейских и наших, называя их безнравственными, отрицая их значимость. Потому что мы принимаем Шекспир. Почему? Слишком страстны, слишком много чувств, слишком много контрастов, да, вот противоречий человеческого характера. Слишком много противоречий человеческого характера. И дальше очередной парадокс. Потому что те, кто прочитал, наверное, «Власть мы», сейчас думают о самом-то. Да? Вот таков Толстой. Таков Толстой, такой сложный очень, контрастный, противоречивый дух Толстого, несмиренный, который находится постоянно в поиске. И вот с его драматургиями, вы знаете, с драматическими произведениями. Вот у Хармса есть такой, вернее, это не Хармс, все время начинаю говорить Хармс, потом сама себя поправляю. «Веселые ребята» — это в 70-е годы при журнале «Пионер» там служили журналисты веселые, и они в подражании Хармсу написали вот эти все: «Лев Толстой очень любил детей», знаете, то есть, не знаете, бывало, поймает кого-нибудь, гладит по голове, гладит, пока завтракать не позовут. Дети наоборот побоялись, говорили: «Вот этот седой дядька с бородой способом гляди, удали».
Ну, сборников у Хармса.
А это подражание Хармса. У Хармса есть несколько таких случаев, да, где вот там, допустим, Пушкин с Гоголем друг от друга спотыкаются. Да? Ой, никак, фу ты, пакость какая, никак об Гоголя спотыкнулся. А Пушкина, а Гоголя. Да? Или про Пушкина там у него, да, что Пушкин, кувыркались все время, да, Пушкин. У Пушкина был сын, было 7 сынов, и все идиоты. Сидят за столом, и каждый со стула падает. Пушкин и сам-то не очень хорошо сидел. Какие-то такие истории. Так вот, этот Лев Толстой очень любил детей.
Да?
Лев Толстой очень не любил театр. Все, дальше продолжаем историю парадоксов. Потому что, или не потому что, а как подтверждение. Вспомните, опять же, как сейчас все вспомнят, до единого буквально, где Наташа Ростова знакомится с мерзавцем и красавцем Анатолием Курагиным. В каком месте? А? В опере. Да. Не просто в театре, а именно в опере. Да? Да еще под пристальным взглядом, опять же, этой лицемерки и ханжи, кого?
Сестры.
Элен. Элен Курагин, ну, в то время уже Безуховой, да? И что из этого вышло?
Что из этого
вышло? Все-таки задумчивые. Ну что, ничего хорошего?
Ну да, ничего хорошего.
Что даже из того было к тому времени невесты Андрея Балконского. Вот она, вот он уезжает в дальнюю поездку. Вот она знакомится с Анатолием, вот она пытается с ним бежать. Ну, что все ничего хорошего, потому что это, понятное дело, что это не любовь, не страсть, и вообще непонятно что. Так вот, очень важно, что в опере, потому что чистая, искренняя, да, сама жизнь Наташа, она в это время совершает точно такой же нелепый искусственный поступок, как опера. Вот она смотрит на сцену и ничего не понимает, что там происходит. Да? Потому что она на самом деле совершает какой-то безумный поступок. Искусственная вещь — это опера, говорит Островский. Но драме как-то вот он подходил, всю жизнь подходил. Еще в 60-е годы начинал писать наброски дел, драматических произведений. А вот в 80-е годы как-то вот пошло. Причем пошло, значит, практически в одно время. Вот в 86-м году пишет «Власть тьмы», по реальному случаю пишет, да? В, опять же, в 86-м году начинает, но завершает в 90-м «Плоды просвещения», потому что возвращается постоянно. И в 90-м, с октября, с января по октябрь 90-го года, работая над произведением «Живой труд», и опять надо сказать, что тот же самый приятелевый юрист Давыдов подсказывает ему сюжет, ну рассказывает ему, подсказывает и рассказывает, потому что это тоже реальный сюжет. А супруги гимер, ну не важно, супруги, вот, которые, так сказать, неожиданно оказалась двоемужницей, да, потому что она не знала, что муж ее, вернее, была уверена, что муж ее умер. Так вот, все-таки начнем с плодов просвещения, хотя закончим на них позже, разделаемся сначала с ними, потом несколько слов про власть мы и триумфально завершим «Живым трупом». Значит, плоды просвещения. Вот почему они действительно не ставятся? Да? Я так и не ответила на этот вопрос, интригу оставила. Они ставят их потому, что здесь огромное количество действующих лиц. Огромное количество действующих лиц. Супруги Звездинцевы, их большой, огромный, нелепый дворянский дом, в котором толкутся и дети, и друзья детей, и друзья самих супругов. Огромное количество всяких вот людей, которые сходят по этому дому, носятся, сталкиваются друг с другом, занимаются какими-то нелепыми вещами. Как-то то песни собираются петь, то куда-то, значит, они вдруг все срываются ехать, то собираются заниматься чем? Столоверчением, да, спиритизмом, потому что вообще надо сказать, что как раз этот конец века, вот начало нового века, вот отмечены были вот этим всеобщим увлечением спиритизмом. Да. Почему так много народу? А вообще, ну, как бы Толстой задумывал эту пьесу для собственного дома. Задумывал эту пьесу для своего домашнего театра. А народу у него там было много. Дети, племянники, друзья. Так что для этого была задумана пьеса. Ну вот очень долго он над ней работал. И вот смотрите, эта пьеса, она абсолютно, так сказать, вот ярко демонстрирует отношение Толстого к своему окружению. Вот этот самый Звездинцевый. Совершенно нелепая, бессмысленная жизнь. Увлечение спиритизмом. Молодежь, сын Звездинцева, Василий Леонидович, кандидат юридических наук без определенных занятий. Член общества велосипедистов, конских ристалищ и общества поощрения борзых собак. Общество поощрения борзых собак, это, конечно, вот надо было придумать. В общем, как-то вот, надо так досадить было Толстому. Вот. Значит, старшее поколение, там, допустим, Сахатов Сергей Иванович, бывший товарищ министра, элегантный господин, широкого европейского образования, ничем не занят и всем интересуется.
Никакой конкретики.
Во-первых, никакой конкретики. Во-вторых, постоянно подчеркивается без определенных занятий. Да, вот это вот. Ничем бездельники. И на фоне этого рисуется, возникает образы мужиков. Мужики. Во-первых, мужики, вот именно мужики деревенские, мужики, которые пришли из деревни с чем? С тем, чтобы купить землю, да? Причем изначально договоренность какая?
Была, что он, ну, просрочку.
Отдаст частями, что он разрешит им отдать деньги частями. И он, конечно, об этом уже забывает. А зачем земля?
Чтобы они делали. Куром некуда там
ехать. Для выпаса. Куром некуда. Для выпаса. А почему, поняли, почему вдруг они покупать-то у него пошли эту землю? А потому что это все последствия той самой крестьянской реформы, когда мужиков отпустили без земли. И мужики должны были, крестьяне должны были, ну, мужики имеются в виду все, да, и крестьяне, такой эвфемизм, так тоже называли крестьянское сословие. И они должны были выкупать землю самостоятельно. И еще вот 20 лет прошло, земля еще не выкуплена. Земля в основном в руках помещиков. Земля им необходима И вот такой вот, понимаете, резкий контраст создает просто вот эта бессмысленная жизнь огромного семейства Звездинцевых и мужики, которые пришли просить. А Звезденцев уже забыл про это. И деньги ему нужны сразу. И кто помогает? И дальше, вот смотрите, дальше, конечно же, традиции такой вот европейской, веселой, искрометной комедии. Да, потому что такое сочетание искрометности и длиннот в этой комедии. И русских длиннот, да, так сказал. Потому что Татьяна, горничная Звезденцевых, она хочет замуж за сына одного из этих вот мужиков выйти замуж. И она решает, что она поможет. Что она им поможет. Она заводит их на кухню. Там их периодически обнаруживает жена Звезденцева, которая совершенно помешана на гигиене, прибегает с гигиеническими средствами, требует, чтобы там все дезинфицировали и опрыскали. Самое забавное, вы знаете, вот, ладно, потом об этом, а то запутаетесь. Значит, и Татьяна, в общем-то, придумала, да, и вот какой-то очень важный момент, если обратили на это внимание, если нет, то обратите, что жизнь-то вот, как только появляются мужики, жизнь в этом доме показана глазами крестьян. И вот они пытаются вот эту алогичную бессмыслицу привести к какому-то единому знаменателю, к своему какому-то крестьянскому опыту, как они привыкли. И вот они, значит, а почему сын не в армии, например, вот они размышляют, да? А почему сын не в армии? А потому что кормилец единственного сына не должны забирать. По их логике крестьянской, да? И другой, один из мужиков тут же, да, этот накормит, да, этот прокормит. Или, например, Татьяна говорит, значит, Татьяне говорят, какая же у тебя здесь жизнь легкая, бегаешь тут только вот юбками своими, машешь, да. На что она отвечает? Ну, конечно, думаете, легко, вот барин-то каждое утро в корсет затягивает, да, засупониваешь, да, и она говорит, это ж так же тяжело, как лошадь запрягать. Но только вы, когда лошадь запрягаете, вы еще ногой упереться можете, а я не могу ногой упереться. И те, значит, смеются, ну, засупониваешь, значит, да, вот засупониваешь. И вот еще ряд таких моментов, не буду я уже, конечно, тут все пересказывать. Финал замечательный, когда, что придумывает Татьяна, да, ловко, значит, она проворачивает эту ситуацию с столоверчением, да, значит, подсказывается Звезденцеву идея, что надо спросить у духов, по-другому никак. Татьяна привлекает молодежь, которая тоже над старшим поколением посмеивается. И, значит, вот во время сеанса столоверчения они как бы подстраивают ситуацию, что духи говорят, надо продать. Потом, правда, эта ситуация вся развернется, раскроется, но Звезденцев уже от своего слова не отступит. То есть, понимаете, она, конечно, такая комедия вот с элементом европейской комедии, положений, да, с элементами, ну, вот какого-то развлекательного такого характера. Но в основном-то в основе всего лежит вот эта вот идея о противопоставлении жизни дворян и крестьян и бессмысленности времяпровождения дворянства. Ну, как-то вот так.
Еще раз.
Вот вы думаете, я ее воспроизведу?
Идея о противопоставлении жизни.
Идея противопоставления жизни крестьян и дворян и бессмысленности жизни дворянства. Что касается власти тьмы, тут все, конечно, намного серьезнее. С одной стороны, конечно, как пишут, так сказать, наши учебники, и старые, и не старые, что писатель как бы наблюдает, конечно, за разрушением вот этой старой патриархальной России, видит он это разрушение, и понимает, что с крестьянством, да, что-то тоже происходит. Его мировоззрение, вот это старинное, основанное на религиозности, на вере, оно тоже рушится, ломается в мире, где все больше и больше, так сказать, приобретает власть капитал, деньги. И даже вот с этим, казалось бы, таким особенно устойчивым обществом происходит перемены страшные. Ну и, собственно говоря, что мы видим во власти, что он облекает художественную форму. Я уже сказала, да, что облекает он реальный случай. Как ломается психология человека, привыкшего, в общем, вернее, родившегося в патриархальном мире, получившим патриархальное воспитание. Я Никиту здесь имею в виду, главного героя. Тем более, что его отец одни, он продолжает быть вот носителем этих основ. Он собственно, и спасет, в общем, ситуацию. Спасет, не спасет. Потому что вот мать его, Матрёна, она уже совершенно другая. Она другая. И другая она ведь, вот весь ужас вот таких вот Матрён в чем? В том, что она ни на минуту не задумывается о том, какие страшные вещи она творит. А какие она творит вещи? Она расчищает Никите, да, дорогу к богатству. В общем-то, все, богатство. И почему ничего не надо, деньгам, что вы? Просто вы сейчас хотели добавить.
Ну да, то, что она вот про этот яд придумала.
Да. И то,
в Нью-Йорке она не нормально относится к убийству, получается.
Да, да, не просто нормально. Значит, давайте все-таки доведем мысль, да, до конца. И в ее руках действительно жизнь людей. Она подталкивает сначала Аксинью к убийству мужа, потому что Аксинья — это любовница Никиты. А чем быстрее муж умрет, тем быстрее Никита станет мужем, да? Хотя даже не тому, что мужем, а хозяином. А самое-то, что страшное, да, что действительно она не просто, вот, как вы говорите, нормально к смерти относится, она относится к смерти деловито-хозяйственно. Деловито. Вот это, в этом весь ужас, да? Холодно, расчетливо, деловито. Значит, умер, умирает Петр. Но если у нее уже душа умерла, у Матрёны, да, то она все-таки еще живая у Никиты. И еще страшнее, да, душа-то живая, но исковерканная. Никита, ты так легко получивший большие деньги, да, он становится, ну, то, что вы там показываете, даже не это важно, а важно то, что он становится таким вот, понимаете, неуправляемым, он считает, что ему теперь все дозволено, вот что. Он считает, что ему все дозволено. Он заводит тут же вторую связь, да, теперь уже с дочерью Петра Акулины. Она беременна. Матрёна быстренько, это не входит в ее расчеты, да, то есть, видите, она все просчитывает. Матрёна быстренько находит ей жениха, сватов, и они приезжают. А Акулина в это время рожает ребенка. Дальше вот это, наверное, самое страшное. Да? Опять же, весь ужас в том, что этот ребенок убит холодно, деловито, да, расчетливо. И при этом еще в последний момент она брызгает на него святой водой, потому что нельзя некрещенного хоронить. Вот этот последний акт, конечно, это уже просто... То есть ее действия, они, конечно, в нормальную человеческую логику не входят, потому что это действительно человек, уже потерявший вообще какие-либо нравственные ориентиры. Вот здесь, вот, конечно, вот все-таки звучит осуждение чему? Что вот этот мир патриархальный, деревенский, он разрушается новой культурой. Разрушается новой культурой. Многие, между прочим, писатели в этот момент, в этот период об этом говорят. Сейчас с вами про Чехова. Наступает что-то новое. Об этом говорил Островский в «Беспреданнице». Вспомните его холодных и расчетливых хозяев жизни Кнурова и Вожеватого и Парадова. А? То есть мир вот в их руках, и с этим миром можно делать что угодно, поворачивать его куда, вот, куда угодно. Они все сильны. Деньги защищают. Да? Моральные принципы, они как бы уходят вот на второй план. И, но, еще раз повторяю, да, в Никите душа изуродованная, но еще живая. И на него все-таки вот это производит такое колоссальное впечатление, это убийство ребенка, что он не находит себе места. Не было бы рядом Акима, не было бы встречи с Мариной, его невестой, которую когда-то он холодно бросил, опять же, то, может быть, так бы он все и забыл. А может быть, случилось бы страшное, что он, в общем-то, задумал, да? Что он думал? Он идет. И вот его останавливает таким. И даже финал, да, потрясающий, кто сумел это все дочитать до конца, когда Матрёна в злобе, в ярости, да, и она, в общем-то, Никита такой вариант Раскольникова, да, что Никита, наоборот, успокоился, сейчас он понесет наказание за содеянное зло. А Матрёна очень недовольна, что все это произошло. Живой труп.
Чё,
всё? А чё ещё? Хватит с вас, остальное сами мне расскажите, что надумали. Живой труп. Вообще, вы знаете, вот сколько я, 6 лет, да, я уже читаю историю русского театра, 6 лет я задумалась над загадкой. Почему живой труп так полюбили? Вы же очень много ставят. Причем его ставят по-разному. Да, там, Фокин в Александринке. Достаточно вообще давний уже спектакль. Но он дает свою интерпретацию. Есть вот эти классические интерпретации малого театра. Да. Страшно любил живой труп театра Ромен. Знаете театр Ромен?
Да.
А? Да. Все знают. Знаете театр Ромен? Не все знают. Расскажем? Цыганский театр Ромен. Цыганский. Единственный во всем мире цыганский театр, где играют только цыгане, где режиссер главный Николай... Николай Свеченко?
Нет. Это тоже
вообще... Ну, это кто умер?
А кто умер?
Это я не про вас. Это другой, который умер.
Это я не про того, да? Николай Свеченко... Нет, ну как что кто организовал, я думаю, да, но кто организовал, честно говоря, даже фамилию не знаю. Просто это вот замечательный вот был у них, ну, он есть, пусть живет и здравствует. Он таборный цыган был, Николай Свеченко. Там действительно были таборные цыгане, люди собирали где-то всюду. Вот, а поскольку это природные все, так сказать, таланты, и пение, это и игра на гитаре, и театр. Очень любили они этот спектакль, ну, видимо, потому что там цыганская сцена. Вот это вот все было, да, потому что там такая очень большая, очень развернутая сцена в цыганском ресторане вот в этом, куда Федя, скажите фамилию, Протасов, куда Федя Протасов постоянно бежит из семьи, да. Но вообще, действительно, какая-то удивительная история. Семья. Муж и жена. Вот этот муж Федя Протасов, который гуляет, пропивает деньги, да? Больной ребенок. И его это как-то вот мало волнует, начало такое, да, когда Лиза ходит, что ребенку опять плохо, Федя где-то шляется, понятно где. И при этом, просто я не знаю, готовы защищать его до самого конца и Лиза, и Лизина сестра Саша. Как-то вот все этого человека любят, как-то все ему страшно симпатичны. Вот что нашел Толстой? Нашел он какой-то, понимаете, русский характер, вот этот вот слабый, но добрый. Цыганка Маша, которая влюбляется в него в этом цыганском таборе. Все готовы поддержать, помочь, а он вот ниже. Ну, Толстой придумывает для него как бы вот такое оправдание, да, вернее, не то, что придумывает для него оправдание, сам его придумывает этого Федя Протасова. Но вот этот человек эту фразу приводит везде его, о том, что почему он вот так себя ведет. Потому что он не может вписаться в эту жизнь, да, он не может жить как все. Как все жить он не может. И тогда нужно что? Либо уйти в борьбу революционную, а борьба, пожалуйста, 900-й год там в России, черт знает что творится, и студенческие волнения, и террористические акты, и чиновников взрывают, и на царей покушаются, и на Столыпина покушались, и такие убили его в Киеве, да? Надо, можно бороться, да, говорит он, но я не герой. Можно махнуть на все рукой и делать карьеру, да, и жить как все. Но я не могу через эту ложь, вот эту ложь общественную принять. И тогда вот можно делать то, что делаю я, петь, гулять, падать на дно, все ниже и ниже. Вот такой вот образ не дает, так сказать. Ну и, собственно, ситуация действительно заходит в тупик. Почему? Потому что, вы помните, уже вокруг Лизы наматывает круги, то человек по имени Каренин. Вот не любит все-таки Толстой фамилию Каренин. Вот удивительный персонаж. Вы понимаете, вот вообще, вот там уж если посмотришь, ну все здорово ведь. Просто благородный человек продолжает любить эту женщину, которая когда-то предпочла ему другого. Его другому. Готов взять на себя ответственность за ее семью, несмотря на то, что там мама периодически, да, выступает о том, что он достоин гораздо большего. Но вот почему-то как-то вот каким-то несимпатичным изображает его Толстой. Вот сам Толстой не любит его, никуда вот не деться. Ну, дальше вы знаете, не буду я это пересказывать, да, все знаете, помните? Подсказывает цыганка Маша, подсказывает вот этот путь инсценировки самоубийства. Тогда случайно подслушанный разговор, разговор послушанный негодяем, который пытается шантажировать, ничего не выходит, суд. Вот тут-то Толстой разворачивает, он уже развернулся, кстати. Чуть раньше, в романе «Воскресенье», где он критикует российский суд. Кстати сказать, еще вы должны были задать вопрос, а почему он не развелся? А?
Кто не развелся?
Федя Протасов, почему не развелся?
Только они венчались.
А развенчались? Они его унижали. Если получается, да, если они разведутся, да, будут приниженными.
Ну как-то вы так не очень ярко просто говорите, значит, давайте с приниженным разберемся. Действительно, они не могли быть не венчаны, потому что венчанный был только такой, да? А развестись венчанным, ну, уже упомянули про Алексея Косвенча, помните, да? Можно, нет, Свет, ничего. Конечно, можно было, но это стоило очень больших трудов. А самое главное, вот почему вы говорите униженное и опозоренное, потому что это время, когда очень активно развивается журналистика. Мы сейчас будем с вами в связи с Чеховым об этом говорить. Развивается журналистика. Репортеры, которые тут же набежали бы, начали рыться в личной жизни, да, жизнь, в частной жизни его. Кроме того, нужно обязательно кому-то брать на себя вину. Ему тоже это не хочется. Тоже вот непонятно, да, он виноват, ведь вообще все-таки он же изменял-то неизвестно. Вот так вот, вот все равно он такой симпатичный человек. Вот. И, но тем не менее суд, причем суд, где осуждают, судят Лизу, потому что из всех этих троих она оказывается совершившей преступление. У нее двое мужей. Ну, Каренин тоже, там тоже есть определенная статья, да, потому что он женился на неразведенной. Но самая тяжелая статья – это две Лизы. И весь-то ужас в чем? Что он узнает, что в любом случае будет восстановлен, да, вот этот вот брак.
Ну, дальше вопрос, а куда деть ребенка Каренина?
Что-что?
Куда денут ребенка Каренина?
Ну вы же знаете, куда денут ребенка Каренина? Финал-то какой-то.
А, да,
знаю. То есть, да. На самом деле, как бы вот действительно Толстой изображает этот холодный, жестокий суд, который вот не учитывает какие-то вот такие человеческие моменты. Вот.
А куда
делить ребенка? Куда делить ребенка? Семья-то осталась? Семья она же с тобой в результате стала, Лиза.
А, нет, а если бы Лиза должна была жить с Федей, то...
А да. Вот на это мой папа всегда говорил, кина бы не было. А Пушкин говорит, папа, мой папа говорит, кина бы не было, говорит. А Пушкин говорит, давайте судить драматурга по законам, мы самим созданы. Вы думаете, нет, нету. Ну что-то бы придумали, да, конечно, бабушке бы отдали. В сиротский дом бы запихнули, кто их знает. Как раз Толстой об этом и говорит, о вот этой холодности и черствости суда. Почему, собственно, Федя не хотел связываться со всем этим происходящим. Вот такая вот история. Очень своеобразно началась сценическая история живого трупа. Своеобразно вот почему. Наивный Толстой, как это ни странно, в голову не могло прийти, конечно, он власть мы отдал в цензуру. Отдал цензуру, потому что действительно он искренне считал, что это произведение нужно ставить. Власть вы, я не оговорилась. Я бы сейчас вообще немножко о сценической истории поговорила, всех трех пьес. И что власть мы нужно ставить, и что потому что это те проблемы, о которых надо говорить. Ну, в общем, он прав был, конечно. Но понятное дело, что цензура это произведение запретила моментально.
Конечно, что плохо. Что-то как-то коридор никто не запрещает.
У нас цензуры-то
нет. У нас нет. Значит, кто-то у нас Макаревича, мы почему-то концерты отменили в Екатеринбурге и вообще тур в Сибири отменили. Я тоже цензура,
и я такой. Да.
Ну, только не видишь националистов, которых...
Умодвадение в политике.
Да, и вот отменили, да, запретили. Но надо сказать, что все три... Плоды просвещения шли. Причем плоды просвещения ставили в провинциальных театрах. Плоды просвещения поставил еще до создания художественного театра Станиславский. И Станиславский добивался, так же, как, собственно, добивался разрешения постановки царя Федора Иоанновича, вот он добился разрешения постановки «Власти тьмы». «Власти тьмы» сначала, а потом... Дело в том, что Толстой, когда запретили власть тьмы, он живой труп даже не отдавал на цензуру, да, не публиковалась она. Живой труп оставался в архивах писателей. И Станиславский добился, зная, что он там есть, потому что были публикации какие-то, было известно, что он написал вот эту пьесу. И тоже впервые она была поставлена в художественном театре. То есть и власть мы, и живой труп был впервые в художественном театре поставлен. Ну а дальше я вот уже сказала, что почему-то именно живой труп становится вот такой очень популярной пьесой в разных вариантах, в разных интерпретациях. Он до сих пор остается на наших сценах.
Станиславский, получается, все три пьесы.
Да, все три пьесы шли в художественном театре, потом и «Владыка посвящения» он поставил. И еще такой последний момент, очень интересный, курьезный момент, связанный с властью тьмы. Не живым трупом, властью тьмы. Курьезный момент вот в чем. Станиславский, когда они изначально, вот эта идея массовых сцен, да, которые назывались народные сцены. И второй момент, когда художник создавался, то идея была такая вот психологического реализма. Да? На Станиславского мы интенсивно уже изучали с Сергеем Ивановной, говорили, не говорила, нет еще. Трупа герцога Мейнингенского не было еще, не слышали уже, да?
Это научно.
Это как? Слово герцог знаю, а трупа?
Станиславский.
Да, вот герцог Менингенский, значит, привез в Россию, дважды они приезжали, это был театр такой, и театр этот славился своими историческими постановками, в частности, там, Лилия Акосты. А, как деться, курьер просто. Нет, пока еще не вижу ответа. Ну, значит, вы сейчас должны вот это, об этом говорить. Вот исторические спектакли. И они удивляли, потрясали тем, что, ну, во-первых, вот действительно своими массовыми сценами, немецкий театр, а во-вторых, вот такими прямо вот подробностями на сцене. То есть удивительно проработанные декорации, бутафория, вот это вот все у нас. И Станиславский решил принести это на сцену своего театра, мечтал принести на сцену, задумал. Но не бутафорию саму, а очень ценилось...
В смысле, мебель?
Ценилось мебель. Ценилось реализм, настоящесть. Да? И перед каждым спектаклем выезжали куда-нибудь в экспедицию. Ну, во-первых, чтобы, так сказать, погрузиться в атмосферу, напитаться, да, вот что-то понять, прочувствовать. Да, выстроить эти характеры в дальнейшем. Значит, вот перед, и перед живым трупом поехали, там, вот Островского ставили, допустим, Снегурочку ставили, поехали в Костромскую губернию, туда вот, в Щербакова, Костромского. Ставили власть мы, поехали в Ясную Поляну. Туда, в Тульскую губернию поехали. Вот ездили, ездили там, ткани покупали, кружева, ну, в общем, вот, вот чтобы не бутафория была, а натурализм, вот я вспомнила это слово, ценился натурализм. И привезли оттуда, познакомились, да, со стариком и старухой. В моей жизни в искусстве Толстой, Станиславский называют их кум, кума и кум. Вы это прочитали, нужно было, мои дорогие. Кум и кума. И вот этого кума и, кума и куму привезли с собой. Посадили на сцену, и, значит, у Станиславского была идея, что кума будет играть Матрёну. Ага, вспомнила, да? Матрёну. Кума честно выучила роль Матрёны, со слов она неграмотная была, со слуха. Знала всё на зубок. Ну вот, понимаете, вышла как вышла, ну как эффект кошки, да, которую переиграть не может никто. Вышла на сцену, и стало понятно, что, в общем, не очень это хорошая идея. Но Станиславский уже очень упрямым был человеком, и он решил ее ввести тогда в народную сцену. Ну и вот эти моменты, когда узнает о смерти ребенка, например, да. Но Матрёна так, кума неслась так впереди всех, так звонко вопила, так активно использовала такие народные выражения, вот, что, в общем, пришлось ее убрать. Так что вот такая вот история с... Ну что, отдыхаем, да?
Да.
О, отлично, понятно. Отдыхаем.